Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо бра не хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ Я. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твою победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дому веди, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь.
Дорогие наши слушатели, с большой радостью я приветствую сегодня в студии Марию Николаевну Фудель, Астахову, внучку Сергея Иосифовича Фуделя. Я думаю, что для наших слушателей это имя известно, и Сергей Иосифович отличился не только изданием в самые глухие годы своих откровенных, до боли откровенных, до дрожи откровенных, я бы сказал, книг, которыми он повлиял на очень многих, в частности, и неофитов, людей, которые только подошли к стенам церкви. Кстати говоря, его главное творение так и называется «У стен церкви». Я помню, каким открытием эти заметки явились лично для меня. А потом был ряд передач, и в частности мы вспоминали памятные даты Сергея Фуделя и говорили о его книгах. А сегодня внучка Сергея Иосифовича, Мария Николаевна, расскажет о новом сборнике, который называется «Весенний воздух вечности». Это письма, собранные с большой любовью и очень аккуратно, где Сергей Иосифович предстает перед нами совершенно, может быть, разных ипостасях, потому что мне он всегда казался, ну, чуть ли не монахом, хотя он был мирским человеком, и, видимо, влияние отца Иосифа, сказалось на его натуре, на его характере и на его литературном, в частности, творчестве. Но вот «У стен церкви» я в свое время транслировал на Радонеже и читал эту книгу в эфир. Отзывы самые разные, но в основном, конечно, это пронзительные такие ответы на вопросы, которые и сегодня мы задаем себе, люди православные. Мария Николаевна, я хотел бы, чтобы вы поприветствовали нашу аудиторию и поговорили о своем дедушке именно так, задушевно, как это возможно лишь у нас на радио.
Добрый день, Николай. Очень рада, что я попала к вам на эту передачу. Для меня очень большая радость выход этого сборника писем. Это наиболее полное эпистолярное наследие Сергея Иосифовича, которое включает 293 письма, то есть очень много новых писем включено, благодаря, так сказать, стараниям составителей этого сборника. Вышло оно в 2023 году в издательстве Свято-Тихоновского православного университета. Для меня это, конечно, очень большая радость, потому что письма продолжают передачу того духовного драгоценного опыта, которое есть в работах, во всех произведениях Сергея Иосифовича. То есть они ничем не отличаются. Там очень мало бытовых подробностей и очень много своего опыта, по сохранению как бы света в душе, если можно так сказать, несмотря на все страдания и трудности жизни. Большое место занимает корпус писем, который представляет собой переписку с сыном. То есть это письма, которые он писал всю третью свою сибирскую ссылку, и даже до нее первое письмо в 1946 году было написано сыну, который после того, как он прошел весь фронт, участвовал в штурме Берлина, в освобождении Праги, находился в Симферополе в Таврическом округе, продолжал военную службу еще в 1946-м, потом его демобилизовали. И дальше уже следует третий арест Сергея Иосифовича в 1947 году. И до 1951 года практически каждый день он писал сыну, сын ему отвечал. И я считаю, что вот то, что его сын вырос таким человеком, таким твердым, надежным духовно, я могу сказать про него, что, ну, поскольку это мой отец, я всю жизнь с ним прожила, что это был действительно духовный, нравственный фундамент нашей семьи. И, в общем, когда он ушел по тяжелой болезни, рак легких, я какое-то время не могла как-то ориентироваться в жизни. Мне вот надо было, чтобы он был рядом, и очень много он значил для меня и для моей дочери Марии тоже.
А сколько лет вам было?
Мне было 46 лет, вот когда папа ушел. А когда дедушка ушел, мне было 21 год. Но у меня такое чувство, вы знаете, что как будто вышел в какую-то соседнюю комнату. Очень странно, потому что 48 лет прошло, но настолько, даже как-то он молчал, он передавал как-то внутренне вот это свое какое-то ощущение добра, света. Как будто вот действительно у него все время шла какая-то внутренняя молитва. Несмотря на то, что очень много он в жизни перенес, и тюрьмы, и лагеря, и жил, в общем, в отрыве от семьи все время, в одиночестве большую часть, получается, семейной жизни. И война в середине была между второй и третьей ссылкой. Несмотря на это, никогда у меня в памяти вот не осталось такого, что он был на кого-то обижен какой-то, был бы озлоблен как-то, или на кого-то жаловался, на свою жизнь. Он никогда в жизни не жаловался и ничего не говорил. Но любому светлому проявлению в другом человеке он радовался от всей души. Если он так, он был молчаливый, несколько печальный, углубленный, как бы ушедший в себя, то он все замечал. И вот что-то смешное, что-то такое семейное, он тут же включался и переживал, и радовался тоже, если вот этому. В этом сборнике меня очень тронула вступительная статья отца Владимира Воробьева, которая вспоминает о их дружбе. Он еще был совсем молодой человек, он не был еще священником, и он со своей женой Ольгой приезжал и с братом в Покров. Дедушка тоже бывал у него. И вообще дружба – это, можно сказать, продолжение родственных каких-то духовных отношений, потому что его дед Владимир Николаевич Воробьев протоиерей после смерти отца Иосифа, отца Сергея Иосифовича, стал настоятелем Николы в Плотниках на Арбате храма. И жили они на одной лестничной площадке друг против друга, две семьи Воробьевых и Фудели. И дедушка очень дружил с сыном протоиерея Владимира Николаевича Николаем, который был его ровесником, всю жизнь дружил, а потом, когда тот скончался от тяжелой болезни в 70-м году, эта дружба как бы связала и сына Николая Владимировича тоже с дедушкой. Мне очень жалко, что единственное, что дедушка не узнал, а может быть, он и узнал, так сказать, в другой жизни, что отец Владимир Николаевич Воробьев стал потом священником, таким значимым в духовной жизни людей человеком, ректором Свято-Тихоновского православного университета долгое время. Одни из новых писем, которые включены в этот сборник, включают письмо, как раз дедушка отвечает Володе тогда Воробьеву, он спрашивает про деда, протоиерея Владимира Николаевича Воробьева, что он может про него вспомнить, сказать. И дедушка уже как-то на основе прошедшего времени, всех переживаний, переоценки каких-то своих, может быть, заблуждений, или говорит о том, что было время, когда отца Владимира назначили благочинным, даже он стал, хотя другие уходили в раскол. И вот это сначала я тоже как бы его, ну, не так сильно осуждал, но как-то не понимал. А потом я понял, что ведь рядом с крестом, вот иконы же вот у нас, Тайной Вечери, с крестом сидит Иуда. И даже Петр, который три раза отрекся от Христа, и апостолы, которые в страхе бежали, и Иуда, который его предал, и Христос все это знает, и он с ними сидит, проходит Тайный Вечер, и он никого ни в чем не упрекает. И если я встану и уйду, и вот что мне не понравилось, кто-то рядом с Христом, даже Иуда, я оставлю Христа одного, что так нельзя делать, и что наше общее призвание настоящего христианина – это стоять у креста, у которого стояли и воины, которые подавали желчь на, так сказать, копье Христу, и какие-то протестующие, воинствующие там другие люди, смеющиеся над ним, говорящие, что там спаси себя сам, если Сын Божий. Надо со слезами стоять, даже если видишь что-то не так в церкви, допустим, понятно, что там всегда какой-то двойник присутствует, так же, как на этой иконе, добро рядом со злом. Это, видно, устройство такой нашей земной жизни. То нужно просто видеть Христа и идти именно к Христу со слезами, пусть горечи, если что-то не так, но не оставлять его, даже несмотря на каких-то двойников, которые могут присутствовать.
Марья Николаевна, ну тогда это возможно было. Может быть, церковь не была, скажем так, я не хочу применить слово дискредитирована, как сегодня, да. Мы видим, что священников шельмуют, клевещут на них, приводят самые незавидные факты из их личной жизни. Это тоже своего рода борьба с церковью, только ну, современными средствами, да. А тогда было от противного. Церковь была гонима, и как-то легче было определить свой чужой, наверное, да?
Да, да. Вот Сергеевич в этом же письме говорит о том, что даже можно сказать, что гордость тоже была, что я не такой, как вот те, кто остается. Я уйду. Было последствие гордости, потому что она никогда даром не проходит. Он стал как-то внутренне холодить. Какой-то был момент разочарования, холода к церкви даже и к людям церковным. И вот спас его в третьей ссылке архимандрит Серафим Пятюков, в общем, такой святой старец, который, можно сказать, вытащил из этого душевного состояния и вернул в церковь.
Эта личность проходит красной нитью по всем заметкам Сергея Иосифовича. А вы могли бы подробнее рассказать об этом священнике? Я знаю, что он служил в Сергиевом Посаде и там же упокоился, окормлял очень многих известных людей. Какова его судьба, откуда его корни, кем он был?
Вы знаете, я подробно могу только сказать, что он был архимандритом, служил, был доволен своим приходом, то есть все было хорошо. И вот он поехал в Дивеево к блаженной Матрёне Ивановне и стал ей рассказывать про себя, довольный своим положением. Она его слушала и говорит: «Тебе надо уходить в затвор». Он опять ей рассказывает дальше, как в затвор, он не понял, что к чему. Она опять, и три раза она ему так сказала, после чего он: «Благословите, матушка», сказал. Хотя она не имела никакого, так сказать, положения в церкви. Обычная, в общем, такая женщина была, как будто бы. И он ушел в затвор, и 12 лет был в затворе. И вот дедушка, когда в 39-м году построили дом там на Куси-Горке, он его приглашал, он тоже служил у них в доме и окормлял, так сказать, всю семью. Он был удивительно какой-то ясновидящий человек. Он даже предсказал, что будет война, когда она начнется, и год, и число, и, в общем, вот, Великое Отечественное. По воспоминаниям моей тети Марии Сергеевны, дочь Сергея Иосифовича, она была девочкой тогда, приехал молодой человек Сережа из Москвы, значит, к отцу Серафиму, как духовному отцу, и стал советоваться. Он заканчивал какое-то военное училище. И был вопрос, может быть, его могли бы оставить для, так сказать, обучения других, либо ему на фронт, если как, что выбрать. И он на него с такой печалью, с такой горечью посмотрел и сказал: «На фронт. Если пошлют, то не отказывайся. Если не пошлют, то, в общем, как получится. Но не отказывайся. Нельзя, надо защищать, в общем, все». И этого Сережу быстро убили. То есть практически, почти сразу. И было такое чувство, бабушка говорит, он на него так смотрел, как будто он это знал. Но не мог сказать по-другому, по своему душевному настрою, что нужно защищать, нужно действительно, нельзя уклоняться уже.
А может быть, от чего-то уберег или спас?
Может быть, да, да, он, может быть, от чего-то такого, что очень... Одевался он очень просто, то есть он мог там в толстовке, в брюках идти. Ему нравилось, что дедушка его не осуждает никак за это. И вот эти катакомбные службы запомнились очень Марии Сергеевне и папе моему. Они, в общем, составляли такое, можно сказать, ядро духовной жизни, тепло, сохраняли тепло в семье и очень много давали, конечно.
А все это время все-таки Сергей Иосифович причислял себя к непоминающим, да?
В общем-то, да, у них проходили литургии, но никогда не было причастия и исповеди. То есть причастие они считали, вот, то есть, наверное, отец архимандрит Серафим тоже считал, очевидно, что это должно быть в церкви все-таки, святыни такие хранятся, как вот святые дары, то есть были просто без исповеди, без причастия. Можно было ходить рядом в церковь, но они не ходили. То есть у них был такой вот настрой не изменять каким-то своим убеждениям, в чем они видели верность вере, верность Христу. Хотелось сказать про сборник. Туда вошел целый корпус писем вот этих, которых дедушка писал моему отцу, значит, молодому, совсем вернувшемуся с фронта. Они занимают 2/3, в общем, книги. Это основная ее часть, кроме новых, которые включены. И вот там, в этих письмах, самое, пожалуй, все, можно, как квинтэссенция, такая вот, то, что он стремился передать детям, то, что он видел самое главное в человеке, что должно быть в христианине. Эти все его письма, хотя папа, у него очень твердый характер был, он уже перенес фронт. Он приехал, конечно, опустошенный тоже этой войной. С трудом уже ориентировался тоже сначала в мирной жизни. Вот так как он сложился, это, конечно, заслуга очень большая. То есть удивительно, что пребывая уже в третьей ссылке, до этого тюрьмы, лагеря и одиночество полное без семьи, нищие, в общем, конечно. Наоборот, его настолько как-то воспитало, что ли, он сам себя воспитал, что он утешал других. То есть не то, что его кто-то должен был утешать, а он старался помочь найти себя, папе, вот, молодому человеку, в другой, так сказать, жизни послевоенной. И говорил о жизни, вот он говорил, что жизнь – это сокровище, данное навеки, ему писал, что самое главное – сохранить чистоту сердца и ума. Что-то детское, чтобы осталось в человеке. Потому что жизнь, несмотря на страдания, это такой сад жизни можно увидеть, такое почувствовать блаженство отношений человеческих, человеческого сердца, природы, искусства, что это уже сейчас при нашей временной жизни побеждает смерть. Это уже начало вечной жизни. Вот такой он удивительно ему писал. И на все его вопросы, а он к нему обращался постоянно, например, он спрашивал, что такое вообще добродетель, что он потерял это представление. И он ему очень хорошо, образно так написал, что добродетель сама по себе – это только форма, она не имеет такого значения. Она как форма дома, который должен построить человек, чистого дома, для того, чтобы там жил божественный дух, сиял и горел сердце человека божественный дух. В грязном доме он жить не захочет, значит, человек должен брать в руки топор, и тесать, и рубить этот дом, чтобы, значит, это жилище сделалось для него пригодным. И тогда в человеке уже будет совершенно другое состояние внутреннее, будет, так сказать, гореть и веселиться сердце, и будет все видеться совсем по-другому. Но для этого нужен труд, ежедневный труд, систематический такой труд. Потом пишет ему, что он чувствует какое-то притупление душевное, как этого избежать. И он ему тоже пишет по своему же опыту. Он пишет, я это не преодолел до конца сам, но могу только сказать, как я это пытаюсь преодолеть и как я это вижу. Что в человеке борются два, так сказать, духа. Это плоть и дух божественный. И есть люди, которые этого не видят и начинают жить, мыслить именно плотью. То есть плотью как искаженным естеством человеческой природы. Потому что тело – это храм Божий. А здесь вот плоть именно в таком значении. И тогда оно теряет вот эту связь, выход на свободную внутреннюю такую богатство, духовное богатство. А есть люди, которые борются всю жизнь с неимоверным трудом, именно с жизнью плоти, за то, чтобы жить духом. И они считают часто, что этот труд безнадежный, что вот он ничего не дает уже. И вдруг на какое-то мгновение когда-то открывается, озаряется душа таким счастьем, таким голубым небом, солнцем, такой правдой, что как будто открывается дверь в какое-то хранилище с сокровищами. И вот надо всю жизнь стучаться в эту дверь. Это надолго не бывает, это уходит. Потом надо опять возвращаться к этому, стучаться, добиваться. И все это достигается каждодневным трудом, борьбой с буднями до крови. То есть буквально нельзя давать себе в этом смысле послабления никакого.
Сразу вспоминается случай преподобного Силуана Афонского, который долго молился и говорил Христу: «Ты неумолим». Он чувствовал оставление этой божественной благодати, божественной силы и преподал усердной молитве ко Господу, чтобы тот дал знать о себе. И помните, как это завершилось. На какой-то миг он увидел Христа, но этого хватило на всю жизнь.
Да, да, да. Он и сам так жил. И в ссылках, и в тюрьме, где он молился на стену, потому что не было икон. И какой-то офицер прежней еще армии спросил, вы не сектант ли. Конечно, икона, как он считал, икона, она у стен церкви об этом пишет, она собирает, как увеличительное стекло, наше вот обращение, любовь. Но если этого нет, то можно молиться просто на небо, если подойти к окну. То есть везде Господь, главное его чувствовать и уметь вот это чувство, чтобы оно было, так сказать, не уходило от человека, самое главное.
Мария Николаевна, каким вы помните своего дедушку? Как вы его помните с самого начала? Вот как он вам явился, в образе каком? И что он рассказывал о своем отце, об отце Иосифе? Мы очень мало об этом знаем. Я только по воспоминаниям читал, какие были совершенно удивительные службы Страстной Седмицы, Великих дней, Пятницы, Субботы и Светлого Христового Воскресения, как проходили эти службы в его храме на Старом Арбате. И все это, конечно же, не могло не оставить след в душе такого тонкого, восприимчивого человека, каким был Сергей Иосифович Фудель.
Да, вы знаете, удивительно, конечно, что это он передал и сыну тоже своему, такую почтительную любовь и преданность вот деду своему отцу Иосифу. Отец Иосиф умер в 18-м году, естественно, папа родился в 24-м, он его совсем не знал, но я тем более. Но у нас у всех в семье было такое чувство, что это наш близкий, родной человек, который нам очень дорог и который как бы, что ли, открыл это вот начало движения к Богу семейное, которое было в дедушке и в папе. У меня самое главное впечатление вот все время было, и сейчас оно, может быть, более осознанное, чем раньше, когда я совсем молодая еще была. И тоже удивительно, что ведь вот сидит дедушка такой задумчивый, как будто внутренний какую-то молитву вот внутри себя что-то говорит, читает, обращается к Богу. Как будто видит что-то внутри очень важное, об этом думает. В то же время замечает все, что кругом происходит. Ни озлобление, ни ожесточение, ни обвинение кого-то в своей неудачной жизни, там, власти, еще что-то. Никогда в жизни не было. Каких-то охранников, никогда. И когда, кстати, папа его как-то спросил, который тоже этому очень удивлялся факту, а почему ты не ругаешь там кого-то, кто в лагере там с тобой или в ссылке как-то жестоко поступал? Но он, говорит, только усмехнулся и сказал: «Коль, я не хочу воспоминаниями плохими портить свою душу». Были люди такие, что страшно на них и глаза поднять, а были неплохие. Даже в этой среде были самые разные люди. У меня такое впечатление осталось, потому что мы когда получили в Хрущевке, так сказать, новую квартиру, переехали из коммуналки на Арбате, там было много семей, в общем, дедушка там не очень, там были разные самые люди, соседи, не очень, там чувствовал, что он может останавливаться, да и тесно очень было. А потом мы переехали туда, вот в 64-м году, мне было 8 лет, и он ночевал в моей комнате на раскладушечке, и мы, значит, очень много смеялись. Я помню, что он со мной смеялся, шутил. Как-то меня немножко подзуживал так вот, в общем, по-дружески. Я ему все рассказывала, жаловалась на своих каких-то детские обиды, там, с какими-то девочками, в общем, такое все было. Потом помню, как мы с ним пошли к зубному врачу. Я жутко боялась зубных врачей, до сих пор у меня этот ужасный страх остался. Вот, и, значит, пошли мы с ним. Он меня повел к платному даже врачу. Врач оказался очень грубый какой-то, наркоз плохой, зуб тяжелый. Я там вопила, она называла меня уличной девчонкой, в общем, всячески. Вот. Потом я шла обратно с дедушкой и уже от обиды и от боли рыдала. И он сначала терпел, вел меня за руку. Потом он меня остановил, дернул за руку и сказал: «Ну ты что, помолиться, что ли, не можешь как следует?» Я подняла глаза и увидела его возмущенное совершенно лицо, которое на меня смотрит. помолись, что ж ты, громко так он сказал, люди стали даже некоторые оборачиваться, что ж ты не попросишь помощи-то, помолись тебе, будет легче. И я сквозь слезы, значит, глотая слезы, помолилась, и действительно мы пришли в нормальном состоянии домой. То есть такое было, такая история. Но вот из его писем, которые тоже есть в этом сборнике, мне очень, ну и которые даже у меня дома еще какие-то остались, очень дороги его слова, что самое главное его пожелание мне, чтобы меня никогда не оставляла теплая молитва, что теплая молитва – это то, что никогда не изменит, то, что всегда поможет, защитит жизнь и поддержит. Вот это, к счастью, у меня осталось, и я все время вспоминаю дедушкино пожелание. Но еще он мне и говорил, и писал о том, что самое главное, чтобы у меня появилось какое-то чувство участие в вечности, какая-то частичка, что я вот эту вечного, так сказать, пространство. Потому что если у человека нет чувства своего места здесь, то он становится либо добрым слепцом, который можно, ну, куда угодно он может направиться, и у него нет внутренней опоры, либо там совсем как-то пропадет. То есть вот я ему посылала свои детские стихи, совсем неуклюжие, совсем такие нескладные. Но он мне отвечал, что вот что у тебя хорошо, ты поняла, что молитва идет от любви. От любви же идет и вера, это самое главное. То есть он как-то меня все поддерживал в таких вот очень важных, направлял меня. И вот даже он меня спрашивал, когда у нас ночевал, вот как ты думаешь, а что такое духовная жизнь? Я, конечно, ничего сказать ему не могла. И он говорит, жизнь духовная – это жизнь с Духом Святым. Ну вот с Духом Святым, то есть надо к нему стремиться. Надо стремиться, чтобы он не отошел от тебя, если будет действительно внутри тебя такое грязное убежище, он туда не захочет прийти. То есть нужно уметь как-то вот жить так, чтобы это сделалось главным, чтобы это такое вот чувство не оставляло. Но это, может быть, не так значительно, но тоже о его внимании. Как-то получилось так, что мне уже было лет, наверное, 15-16. Я со своей приятельницей пошла школьной гулять в цирк, там куда-то. В общем, я очень поздно пришла, чуть ли не в час ночи. У нас дома такого никогда в жизни не было. Всегда мама знала, когда я иду и куда я иду, и когда вернусь, и папа. И они меня встретили очень жестко, очень ругали, выговаривали мне всячески. А дедушка был у нас в это время приехал, он молчал, ни одного слова он против не сказал, сидел, повесив голову. Он обычно всегда вешал голову, так руки скрещивал на коленях, когда что-то неприятное или что-то, о чем-то он думал, в себе все это переживал. А потом он написал им письмо. Он написал им, вот Коля, твоя дочь, значит, к папе обращаясь и к маме. Мне было очень неприятно, когда я увидел, как вы разговариваете с Машей. Да она взрослый человек, она может там через 2 года замуж выйти. Ведь дом – это наша крепость духовная. Мы туда приходим, чтобы у нас сердце и душа отдыхало. Там все должно быть. Только так хорошо. А вот она запомнит твои слова, и, значит, если нарушится ваше доверие, то ты будешь виноват. Тем более, он говорил, ты, который сидишь часами возле экрана, смотришь хоккей, как вообще ты можешь возмущаться каким-то цирком, какими-то зверями? В общем, такой написал. Папа все его письма очень бережно хранил, они были завязаны ленточкой, так сказать, в пакетике, все это очень берег, дрожил этим. И я вот, когда еще впервые вышли письма в 3-томнике, который был издан в Доме русского зарубежья, благодаря Наталье Дмитриевне Солженицыну, Александру Исаевичу, которые открыли, в общем, дедушку, это был 3-томник 2001-2005 год. И там в 1-м томе вот эти письма были, обращенные к моему отцу. И когда мне было трудно в жизни, я садилась и читала эти письма. И они мне всегда помогали, хотя они писались не мне, писались в другое время. Но там было что-то вечное, такое неувядающее просто. И еще очень много он ему помог в творчестве. То есть папа же, ну, потом стал писать. Он писал давно уже, сразу после фронта. И он его очень нещадно критиковал. Дедушка говорил, что все это билетаризированная автобиография. Ты видишь только себя. И в разных людях ты выражаешь самого себя. Это никому не интересно, кроме тебя. Писатель только тогда будет хорошим, когда он будет светлым, так сказать, без всяких страстей, взглядом охватывать, так сказать, мир жизни, все, что происходит. Писал, что нужно прежде всего. Нужно такое же творческое, духовное, сознательное творчество, созидание жизни, как в обычной жизни, так и в творчестве. То есть нужно суметь в себе зародить и сохранить некую творческую тайну, такое некое семя божественного бытия. И возможно это только при смирении и теплоте духа. И если это у тебя получится, тогда вот это чудо, воссиявшее, и будет лечить мир богоугодными путями. Будет ли это твои какие-то повести или рассказы? Но это не важно, он говорил. Никому не важно, будешь ты писателем или нет. Ни твоей жене Ляле, ни мне, ни всему окружающему. Важно, чтобы ты стал счастливым человеком, созидающим именно жизнь. Вот, вот именно, чтобы в себе вот так, такое сохранить душевное состояние, такой свет в душе. И потому что ведь и веру он считал, он говорил, что религия – это какое-то надуманное слово, это не настоящее, что главное – это вера, что это такое. Это просто чувство любви к Богу, потому что Бог – это сама любовь, и которая исходит от человека к другим людям и к Богу, и что других людей ты можно полюбить именно через любовь к Богу, потому что тогда в них начинаешь образ Божий видеть. Вот, вот, вот это самое главное, конечно, он видел так. И он себе никогда не изменял. И он писал отцу, что в жизни надо быть солдатом, нельзя от жизни дезертировать. Никак. Мы не знаем, когда мы можем умереть. В любой момент нужно быть к этому готов. В каком смысле готов? Нужно в себе сохранять путь к Богу. Не от Него, а к Нему. Вот если мы будем каждый день это стараться делать, тогда наша, так сказать, миссия, самое главное, будет выполнена.
Я бы хотел еще несколько слов, чтобы вы сказали о литературном творчестве вашего дедушки. Он не рекламировал широко, наверное, свои занятия литературой, да, он писал как-то исподволь, потому что чувствуется вот исповедальный тон. Это невозможно сделать, если ты сядешь за стол, допустим, и будешь фиксировать какие-то факты своей жизни. Как он составлял эти дневники, эти свои творения?
Вы знаете, я вот как-то приехала к нему с папой, ну, когда он уже в Покрове был, понятно, девочкой. Я видела, он нас всегда очень радостно встречал. Они с бабушкой бросались на крыльцо, пока мы там калитку, это кольцо открываем. Лица у них сияли. И мы заходим в комнату, а на столе лежат вот его тетрадки рукописные. Вот он тогда что-то писал. Может быть, это были воспоминания, может быть, у стен церкви, потому что они были написаны уже в конце жизни. Вот я больше всего люблю стен церкви, такое мое прямо вдохновение, да. Он никогда, особенно про... Вообще, он со мной даже не говорил совсем о том, что он пишет, и что именно пишет. И у меня такое впечатление, что он даже у нас дома, у папы, не хранил свои работы. Он их раздавал по друзьям. Может быть, это был страх за семью, что если что-то найдут, будут неприятности или что-то.
А это правда угрожало чем-то?
Вы знаете, я вот даже, к счастью, никто ничего не нашел, поэтому трудно сказать. Но 25 лет хранил вот скульптор, известный архитектор Дмитрий Михайлович Шаховской в чемоданчике все эти рукописи и машинописные копии, и письма. И также Алексей Бармин, вот друг папы. Вообще у меня такое впечатление, что все папины друзья – это дедушкины друзья. Те люди, которых любил дедушка, и они стали папиными друзьями. Вот я об этом раньше не задумывалась, а недавно я это поняла, что это, в общем, такое. И что касается его еще духовного влияния, даже через папу на других людей. Вот папа решил жениться. Дедушка был еще в ссылке в Большом Луи, значит, это был 50-й год. Папа пишет, что вот, действительно, женился на маме 4 года. Они не могли пожениться, потому что мамина семья была коммунистическая, атеистическая. Дедушка раньше работал, в общем, в уголовном розыске, в органах. Правда, когда начали в 30-е годы, наверное, в начале, уже все стало очень сильно меняться в жесткую сторону, то его друг, он был начальником Бутырской тюрьмы, сказал: «Ваня, ты тут работать не можешь, по своему складу уже». Ну, он, дедушка, очень честный был, такой вот добрый человек, хотя очень принципиальный, такой вот, можно сказать, убежденный человек коммунистической идеологии, в общем. Вот, но я тебя не выпустят, он сказал Ване, но я тебе помогу. И он устроил его начальником станции, значит, на Киевский вокзал, начальником товарных перевозок. Он был очень честный человек, дедушка такой. Ну, вот с детства, вернее, с юности у него такой был. Уже тогда очень сильная была пропаганда в этом отношении. Он как-то этому всему очень верил. Но, естественно, они папу восприняли как сына врага народа. Отец в ссылке, в лагере, там тут дочь. Мама, бабушка даже била маму ремнем, чтобы она перестала встречаться. Но мама, дедушка нашел ей богатого партийного работника, который должен был на ней жениться. Мама очень красивая была. Мама как вот переклинила. Нет, я хочу только выйти за бедного студента Николая Фоделя. Дедушка, когда он ему писал об этом письме, вот вы тоже все это входит в этот корпус писем, очень осторожно реагировал. Он, конечно, ему советовал подождать и учесть, что семья, в которой выросла невеста, все равно будет для нее дорогой и близкой прежде всего, какой бы она ни была убеждений других и так далее. И что единственное, что может преодолеть враждебность другой семьи, это тепло и дружба отношений между мужем и женой.
Тем более вся идеология это было нечто наносное, не настоящее, а приделанное как бы к настоящим подлинным теплым человеческим чувствам. Ведь люди были-то все традиционные, по сути, русские люди, которых так поломала идеология.
Да, и вот получилось, что папа, получая, они 4 года встречались, сидели на скамеечках, ходили в театр, все, в общем, так, им даже и жить вместе негде было бы. И папа все это терпел, потому что он очень любил маму, и он, естественно, и рассказывал про отца, и открылась другая совершенно семья, другая сторона жизни, веры, которую раньше она так не понимала, может быть, так как-то абстрактно. И она стала к этому очень прислушиваться. Вот. И тут получилось такое дело. У нее был брат Саша, который был очень большой разницей в возрасте, мама 22-го года рождения, Саша 43-го. И вот ему 7 лет, в 50-м году, он заболевает менингитом. Причем безнадежным совершенно. Врачи даже боялись его брать в больницу, потому что он сразу же, очень тяжелая форма, без сознания, лежит руками, разводит. И, в общем, совершенно сказали, что безнадежно. Все плачут, ходят, бабушка, ну, естественно, родной, самый такой маленький человек. Вот, и мама... Кстати, дедушка пишет ей в письме, не знаю, получила ли она после выздоровления или до, во время болезни, но он ей пишет, что вот я знаю от Коли, что у вас тяжело болен брат. Очень сердечное письмо пишет. Вы знаете, вот Ляля ее звали в семье, Лялечка, вот, бывает скорбь, она бывает и горе разное. Бывает такое, что она замыкает человека в какой-то темной тесной комнате, отупляет сердце, ум его, все его чувства. А бывает скорбь, которая со слезами берет лопату и роет глубокий колодец. Роет, роет этот колодец, чтобы добраться до живой воды. Вот вы, наверное, замечали, когда вы смотрите туда, в колодец отражается часто кусочек голубого неба, и солнце там плавает. И вот так дорыться до этой живой воды, когда уже скорбь, она как бы идет в сторону вот этого голубого неба, в сторону... Божье утешение.
Преображение скорби,
преображение,
да?
Да, преображение происходит такое скорби, когда она не убивает, не ломает человека, а помогает ему пройти через страдания и найти снова свое место рядом с Богом, рядом, значит, какую-то ясную поляну найти в себе самом, и это уже не терять. И вот она действительно нашла, то есть, получается, она... Папа давал ей письма дедушке начитать, очень много рассказывал все. Вот брат заболевает безнадежно. Она идет в храм и молится перед иконой, значит, Николая Угодника, очень долго молится. Прям молилась, она это рассказывала мне так, что сама себя забыла, очень долго стояла, хотя до этого она вообще, ну, как бы и не молилась, можно сказать. И вдруг у нее твердая уверенность, что он будет жить, поправится, что все хорошо, твердая совершенно. Она приходит домой, смеется, веселый уходит. Бабушка ей говорит, то есть ее мама, что ты с ума, что ли, сошла? Брат у тебя умирает, а ты веселишься. Он будет жить, я твердо знаю. Родители бы смотрели, как на сумасшедшую. Буквально через несколько дней ему стало лучше, 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 и он поправился. И совершенно был здоровым человеком. То есть вот такое, как бы, влияние тоже. И потом уже, когда дедушка вернулся из ссылки, прошло, конечно, сначала какие-то были некоторые, может быть, настороженные отношения, пока они друг к другу притирались, благодаря его терпению, с любовью, такой вот теплоте действительно духа. Как он говорил, что нужно жить так, чтобы сердце было умное, а ум был теплый, сердечный, что это самое главное, чтобы вот сохранить вот это вот. Вот. И вот как-то дедушка приезжал, очень часто было даже до смешного. Папа сидит, смотрит, допустим, хоккей. Хоккей он был фанат, значит, он сидит перед телевизором. Маме делает знаки, мама идет, встречает дедушку, ведет его на кухню, и они часами разговаривают за чаем обо всем на свете. Он ее Лялечка, милая Лялечка всегда звал. Была очень большая дружба, все было забыто, и мама стала вообще, конечно, в новой семье совершенно по-другому на все смотреть, другим человеком тоже.
Я удивляюсь милости Божией и путям промысла неисповедимым воистину, потому что вот вы только назвали имя Алексея Бармина. Я вспоминаю, как я был за одним столом с ним, нас пригласил Алексей Валерьевич Артемьев, его супруга Искра Андреевна.
Удивительные люди были просто... Одна даже мою дочь Машу хотела устроить, вот отец Тихон, когда был архимандритом еще в Сретенском монастыре, она хотела устроить в Рязанскую область, там, где она, Маша по профессии получила образование в Тимирязевской академии, как зоотехник высшей категории, вот в хозяйство в это. Но Маша тогда испугалась и не пошла. Она все спрашивала: «Баба Саня, где же ваша девочка Маша?» Что ее не Искра звали, а как-то вот они так по-свойски.
Но это было такое подпольное имя. Я только вспоминаю беседу за столом. Искра Андреевна очень щедро нас наделила картофельным пюре. Там еще были всякие салаты, чего только не было. Я запомнил навсегда ее невероятную такую яркую натуру, добродушную, очень добрую и отзывчивую. И зашла беседа о святынях, саровских, в частности, святынях. Почему-то сразу вспомнились странички Сергея Иосифовича, посвященные преподобному Серафиму, которого видели вот в эти страшные дни многие в Сарове, когда монастырь уже был закрыт, и над ним проводились там эксперименты чудовищные. Я не помню, кому принадлежат эти слова, то ли Алексей Валерьевич, который, кстати, расписывал келью преподобного Серафима в Новом Сарове в этом храме. И Искра Андреевна тоже приложила туда свою руку. Мы смотрели уже, я, будучи в Сарове, видел эти прекрасные иконы и росписи явления Пресвятой Богородицы, молящемуся коленопреклоненно преподобному. Кто-то сказал о святыне, вот о кусочке кирпича, по-моему, из настоящей кельи преподобного Серафима. С каким трепетом, с каким благоговением говорили вот об этих святынях. И в то время, это был конец 90-х, по-моему, казалось немыслимым и восстановление Саровской Успенской обители, и обретение мощей преподобного. Тогда еще об этом даже не думали. Но страницы книги Сергея Иосифовича были живы в голове, в памяти. Почему? Я до сих пор думаю об этом. И вы знаете, какой ответ? Я не знаю, это мое ощущение. Что своим трудом вот этим он запечатлел отсутствие границ между духовным миром и миром материальным. Всякий раз, читая очередную историю у стен церкви, понимал, что никаких перегородок или порталов, или промежутков, каких-то точек входа не существует. Вот он здесь, преподобный Серафим, и здесь твоя молитва к нему. И он в любой момент тебя слышит. И также Господь, какие бы страдания ни посылались в эти страшные годы вот этим подвижникам благочестия, о которых он так много пишет, нет стены, нет какой-то загородки, да, которая отделяет человека от Бога. Сегодня это так вряд ли чувствуют люди. Как вы думаете, почему, Марья Николаевна?
Я думаю, что просто меньше стало любви в мире. И вот это же основа всего, и нашего движения, души нашей к Богу движения тоже. Без любви невозможно. И вера – это любовь по-настоящему от нас, идущую к Богу и к людям. Поэтому стало меньше, и это как лабиринт какой-то. Чем меньше любви, чем больше ожесточения, это все может нарастать в прогрессии. Для того, чтобы сохранить любовь, нужно тоже очень много труда, чтобы ее сохранить и упрочить в душе. А вот это вот потакание своим страстям, ожесточению, всему, гордость, и тут все вместе. И это все убирает последние остатки, последние частички этой любви. Поэтому это все незаметно происходит, и очень страшно, конечно, потому что без этого уже и мир не устоит. В общем, дай Бог, чтобы сохранились люди, которые все-таки ее в себе несут.
Но ведь эти люди уходят, уходят видимым образом наши подвижники благочестия, наши старцы и наши хранители, скажем так, традиции. И вот это время, вот это, и Фудель, и молодой Воробьев, и вот это все цветение буквально церковной жизни, как ни странно это звучит, в период полного забвения, запрета и уничтожения, церковь цвела.
Да, это удивительно, вы знаете. И вот, опять же, в своей статье «Вступительная память праведного с похвалами» отец Владимир Воробьев говорит о том, как радовался Сергей Иосифович, когда вот молодые люди, и он в том числе, ну, он, понятно, уже по родственным каким-то духовным связям прошлого, уже вместе с ним был, но приходили те, которые были из семей, в общем, неверующих, и у них очень большая потребность была в духовной жизни, в каком-то обновлении жизни, в поиске смысла этой жизни, которые вот они открывали в церкви, действительно, в духовной стороне. Это очень дедушку радовало. То есть он, в общем, писал-то не для того, чтобы кого-то поучать. Он себя считал самым грешным человеком вообще. Очень грешным и недостойным вообще какого-то внимания. Но ему очень хотелось передать тот духовный опыт, который он в жизни просто, выстраданный духовный опыт. Ему казалось, что кому-то, может быть, это пригодится, кому-то поможет. И он даже жалел других людей, которые не испытали того, что он испытал, потому что в первой своей ссылке Зырянской он уже и в тюрьме, и в ссылке, в общем, был рядом со святыми. И он писал, что не всякий человек, они же не видели святых, вот другие, которые что-то не могут понять сразу, или простить, или что-то такое. Вот, у него такая была могучая, можно сказать, тут поддержка внутренняя. С владыкой Афанасием Сахаровым он же всю жизнь переписывался, он отдавал ему на суд все свои произведения, начиная с самых первых «Моих детям и друзьям», потом «Путь отцов», спрашивал его совета, и у нас дома сохранились открыточки, которые рукой, в одной стороне напечатаны с праздником, на другой отца Владимира написано: «Милые Сереженька и Верочка, как я рад, Сережа, что твои труды, я их считаю, хоть бы они были изданы, то есть что ты их написал, это так важно». И вот очень поддерживал дедушку в его, конечно, работах тоже. Призывал все время и семейных своих, всех близких, и хотел это увидеть и в других людях. Это сохранение тепла духа, тепла души и сердца, что без этого невозможно дорога к Богу, в общем, путь к Богу невозможен.
Потому что Бог есть любовь. Мы привыкли теоретизировать, повторять эту фразу, но не пропустив через себя отвлеченно, да, это ничего абсолютно не даст ни уму, ни сердцу. Пока ты не ощутишь, как пишет Сергей Иосифович Фудель в своей последней, по-моему, заметочке на страницах у стен церкви, я примерно сейчас перефразирую: не почувствуешь своими руками вот холодок этой старенькой епитрахили, который накрывает тебя священник, и ты, исповедуешь ему свои грехи со слезами, да, прохладу какую-то вот эту вот. Конечно, это имеется в виду та прохлада, о которой, наверное, написано в Священном Писании: «Глаз хлада тонко, и там и Господь». Помните эту фразу? Но вот эта вот любовь, с которой и отец Серафим Битюгов принимал исповеди и служил, она обнимала, видимо, всех тогда и давала.
Самое главное. Вот он даже пишет, опять же, сыну, что я, значит, хочу тебе сказать, что пишешь ты или не пишешь рассказы или стихи, это никакого значения не имеет. Когда я писал стихи, я очень многих обижал и был несчастлив, хотя дамы ими восхищались. Теперь я уже давно, где эти дамы неизвестные, стихи мои, давно я ничего не пишу и перестаю, стараюсь перестать обижать других. И вот иногда не могу стоять на ногах от счастья вновь расцветающей души. То есть вот этот человек пишет, который столько всего перенес, нашел в себе это чудо, и считаю, что это какая-то тоже знак какой-то Божьей благодати, что душа-то осталась жива, и такой же еще больше углубилась в своей любви, в своем вот внутреннем, так сказать, творчестве, в движении к Богу. Это такое, конечно, удивительно. Вот. И он и сына останавливал. Например, сын пишет ему, я стал, ну, это вот это время послевоенное, и очень все переживаю, и думаю, что мне нужно быть более жестким, более холодным быть. И он пишет: в скорлупе жесткости не спасешься, здесь нужно только терпение. Жесткость – это холодность, это можно воспринимать только как осеннее золото лип, то есть это как бы покой уже уходящей жизни, это совсем другое. А скорлупа жесткости надуманная, разрушается под влиянием жизни. То есть вот человек может там неизлечимо заболеть, он может там сломаться, карьера, жена ушла, еще что-то, и вся эта скорлупа жесткости слетает с него, и он остается совершенно в растерянном внутреннем состоянии. А главное – это просто вот научиться повседневные занозы жизни вынимать с помощью, опять же, чего? Не жесткости, а добродушия, юмора, сдержанности. То есть терпение, главное – терпение. Он все время учил его терпению, потому что папа был довольно вспыльчивый, и он его все время это указывал и учил его этому. Удивительно, что он вот умел еще так чувствовать жизнь, как сад радости, отношения сердца человеческого, и столько прекрасного. Он и бабушке из ссылки писал, что мы с тобой счастливые люди. Мы видим Бога в весенней траве, в окружающих людях, в деревьях, во всем мы его чувствуем. Вот об этом он писал. И считал это самое главное, конечно, сохранить это чувство, что на самом деле требует, вот он писал, ежедневного большого очень труда. Ежедневного. То есть готовности к этому труду, должна быть в человеке готовность, и только тогда можно чего-то достичь, потому что иначе просто очень быстро можно, и нельзя, конечно, считать себя кем-то, как он говорил, как только начнешь гордиться и считать себя, что ты чего-то достиг, так ты тут же падаешь вниз и всего лишаешься. И еще вот что касается его ощущения, так вот меня иногда спрашивают, почему дедушка себя считал таким грешным человеком. А я думаю, он про это ничего не говорил, но то, что я читала у него, почему святые себя считали грешными людьми. И чем ближе человек к святости, тем большим грешником он себя считал. Потому что вот это сознание своей греховности, оно как светильником освещало всю темноту. И все эти углы темные, которые в человеке есть, они проступали очень отчетливо. Вот. И было видно тогда, что действительно надо еще работать над собой. Вообще, конечно, вот я могу сказать, что есть у меня в жизни такие счастливые воспоминания, которые на всю жизнь остались, связанные с дедушкой. Это вот как мы Пасху встречали в 1974 году у отца Алексея Злобина в Гродне. Как мы ходили вокруг храма, как крестным ходом, как мы, взявшись за руки, шли домой, и как солнце вставало, оно было какое-то очень яркое, такое розовое, сияющее, оно всходило огромное. И вот дедушка мне тогда сказал, ведя меня за руку, что многое ты в жизни забудешь, многое покажется тебе неважным, а эту ночь у тебя останется в памяти. Так и оказалось. На всю жизнь я ее вспоминаю. И еще хотела бы вспомнить, вот когда он уже совсем, ну, смертельно заболел, и мы приехали с папой, к нему он лежал. Кстати, тоже никогда не жаловался, как-то болел и уходил очень мучительно. И он очень обрадовался мне, то есть он опять не жаловался ни на какие болезни, не делал никакое страдающее лицо. Она у него все просияла, он меня взял за руку, так ладонями сжал руку и говорит: «Машенька моя приехала». То есть он был так вот рад, что я приехала, потому что до этого получилось, что я давно еще не была. А тут вот он просто, вот это тоже осталось в памяти. И вообще вот какие-то, кажется, не такие значительные, но видно для души очень важные события какие-то, семейные, может быть, они не уходят, они так живые остаются. Очень много, конечно, и папа получил, увидел и сложился как человек. И я тоже, вот благодаря ему, кажется, такому скромному, немного говорящему человеку, который единственное, что делал, записывал какие-то свои мысли, переживания и фрагменты встреч каких-то с особенными людьми, чтобы почувствовать, люди почувствовали вот эту вот какой-то солнечный луч веры, такое вот веяние духа, который действительно дышит где хочет. И что интересно, вот папа, когда собирался жениться, опять же, он писал ему в письмах: есть ли дружба между тобой и твоей будущей женой? Есть ли комната, где не подтяжки и старые брюки лежат на полу, а солнце лежит на полу, и стены, как живая тишина? То есть как-то этим все сказано, настолько это все, что без дружбы, такой внутренней духовной дружбы, теплый, нельзя идти в брак, это все рассыпется. Ну и потом, удивительно, его дружба, которую в письмах тоже, он пишет об этом папе. Тетя Маруся заболела, его любимая сестра, которая после отца ему, матери была ему самым близким, да и раньше тоже человеком. Папа удивляется, что он с таким отчаянием это известие передает, но она и умерла, он ее не увидел. Но потом, сколько он был в ссылке, большому Луи уже не мог приехать, а она, у нее рак был. Еще достаточно молодая, 57 лет. И он пишет: «Коле, как тебе объяснить, что если есть во мне какая-то любовь или вера, то это ее заслуга, в большей степени ее заслуга. Она жила любовью к людям и отдавала ее ни за что, просто так даром, как богач. И вот эта вот ее любовь меня все время согревала. Я знала, что я всегда могу от любого, так сказать, ссылки, заключения, еще каких-то неприятностей прийти к ней, сесть рядом с ней в какое-то кресло и восстановить полностью душевные силы». Здесь проявилась и бабушкина удивительная тактичность, потому что она знала, он писал и ей тоже. Ну, в основном, больше, конечно, он писем написал сыну, потому что он хотел как-то и духовно его воспитать, и меньше переписки было с женой, которая замученная была всем хозяйством и всем вообще. Он написал, что ему страшно читать про болезнь тети Маруси, но пишите мне правду всю, и если что, он жене пишет, пришли мне телеграмму, что Маруся умерла. И вот умирает тетя Маруся, и бабушка думает, как я пошлю такую телеграмму. Это же его там доконает совсем. Он в одиночестве, в полном, потому что близких людей духовно нет. Вообще людей, так сказать, рядом, как одинокий совсем там человек. Как я ему сообщу, что умер такой близкий для него человек? Это еще один удар будет, то есть еще одно. И она решила ему письмо написать, просто письмо подробное, с поддержкой, что Маруся, ну, как бы отошла легко, что ей снился, кстати, сон накануне того, как она умерла, что отец Иосиф ей готовит комнату, светлую комнату, он там, значит, скатерть белую на стол кладет, ставит что-то, угощение, такой довольный, довольный, счастливый, значит, и как бы он проснулся, говорит, меня встречает отец, он уже все приготовил. И вот она, так она все написала, телеграмму не отправила. Написала: прости меня, пожалуйста, я нарушаю слово, но я лучше тебе так напишу. Я не люблю эти телеграммы, ну их совсем. И вот это письмо ему отправила. Он всю жизнь переживал, что ушла тетя Маруся, он с ней не попрощался даже, но все же в письме он вспомнил, вот в письме к Лите, невесте сыну, что скорбь остается у меня по сестре. Такая же сильная, но она преобразилась, то есть она как бы уже прошла эта темная вот эта вот сторона, это чаще я вышел тоже в ясную какую-то поляну свою.
«Весенний воздух вечности» называется сборник писем Сергея Иосифовича Фуделя близким и родным, и издана эта книга издательством Московского Свято-Тихоновского православного университета. Мы сегодня беседуем с внучкой Сергея Иосифовича, Марией Николаевной. У меня буквально несколько вопросов личных. Мария Николаевна, вот тот период, о котором мы так часто говорим, период новомучеников и исповедников, период, скажем так, тихой церкви, гонимой церкви, он уже ушел, и нам была дана возможность, нам, я имею в виду, всей церкви, в том числе и мирянам, как бы явить миру, открыто уже теперь, без гонений, правду Христову, истину, как бы им это передать?
Знаете, это, конечно, непросто, но, мне кажется, тут только любовь может опять помочь.
Наша любовь.
Наша любовь к ним, желание раскрыть им истину. То есть, что дело не в обрядах, не в каком-то типиконстве, а дело в вере, которая, основа которой любовь, которая движет любовь. Это очень все такая вот просто на самом деле, и в то же время сложно бывает передать это чувство. Ну вот даже дедушка опять же писал, что благодаря письмам, когда он не видел столько лет, что касается любви, столько лет он не видел, собственно говоря, не был семьей. Война и вот вторая, третья ссылка. То есть все это разъединяло его с семьей, но он пишет, что благодаря вот этим письмам мы стали еще дороже и ближе друг к другу. Я так чувствую. То есть я так понял, он пишет, что расстояние не разъединяет, время не разъединяет. А самое главное – это воля к любви. Вот эта воля к любви, если она есть, вот воспитать в современных людях эту волю к любви, чтобы они поняли, что это самое главное, чтобы они старались, боялись потерять вот эту вот, как дедушка писал, что страх Божий, это что такое? Не то, что Бог там с какой-то плеткой или что-то такое тебе угрожает, а страх Божий у верующего человека – это страх, что кроткое лицо Бога отвернется от него, что оно не будет вот с ним рядом, самое для него ужасное было бы.
Мария Николаевна Фудель сегодня была с нами в студии. Мария Николаевна, мы обязательно продолжим, с вашего позволения, нашу беседу. Я бы говорил долго и долго о Сергее Иосифовиче, об этом времени. И по милости Божией так сошлись судьбы, что у меня в авторах люди, которые причастны к этому времени, к этим людям великим. Ольга Сергеевна Четверухина, внучка священного мученика протоиерея Ильи Четверухина, Георгий Павлович Ансимов, сын расстрелянного Бутова, новомученика прославленного протоиерея Павла Ансимова и многие-многие другие, которые своими судьбами связали воедино все наше церковное прошлое, такое трагическое, ну и такое радостное, великое и светлое. Спасибо вам большое.
И вам спасибо. Я очень рада, что я к вам пришла и смогла что-то рассказать.